Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Удар из Украины или окурок, что было на авиабазе в Крыму и какими могут быть последствия? Россия – страна-спонсор терроризма. Сейм принял декларацию, предвыборный шаг или что-то большее. Право или привилегия? Дебаты вокруг идеи не давать россиянам визы и виды на жительство и газ в Инчукалнсе. Так он есть или его нет? Что высветил спор между Латвийсгазом и Минэкономики? И другие темы в пятничном выпуске «Открытого вопроса». Меня зовут Андрей Хуторов, и вместе со мною с итогами этой недели Данута Дембовская, обозреватель русской версии портала «Делфи». Приветствую, коллега. И также политолог Филипп Раевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Раевский, кстати, на этой неделе вы оказались, пожалуй, одним из самых цитируемых людей Латвии, если судить по фразе «Если не хотите идиотов в Сейме, идите голосовать на выборах». Ну, судя по реакции социальных сетей, за эту фразу зацепились очень многие. Я допускаю, что большинство из этих многих не удосужились даже посмотреть этот видеоэфир, в котором прозвучала эта фраза. Может быть, здесь, в открытом вопросе, вы уточните, кого именно вы имели в виду?
Не, я имел в виду «Не хотите идиотов в Сейме, идите на выборы». Я так и сказал. Нет, это будем уточнять. Это уже каждого у нас своя колокольня, по которой мы выдаем диагнозы. Но самое главное в этой фразе не идиоты. Все зацепились за идиотов. А я бы хотел бы сказать, надо идти на выборы. Если хочешь, чтобы был качественный парламент, ты должен удосужиться, вложить свое время, подумать, пойти на выборы. И тогда будет хорошее качество. Всегда будет намного лучше качество, чем если мы не будем участвовать. Потому что всегда, когда мы сами не участвуем, мы намного более критичны, чем когда мы сами участвуем.
Кстати, вот эта проблема количества и качества. С количеством у нас все в порядке, да? Это будет рекордный состав кандидатов в депутаты. А вот с качеством, об этом и ваша коллега Илга Крейтуса тоже говорила, что ее это очень заботит. И, по ее словам, следовало бы подумать, когда идет сортировка, вот это предсеймовское чистилище, что следовало бы проверять не только на причастность КГБ, но и, в принципе, как-то измерить уровень компетентности политиков.
И здравого смысла.
В том числе, да. Данута, ну вот если мы смотрим на последние рейтинги популярности политических партий, на твой взгляд, говорят ли они о том, что простой человек все же оценивает дела, а не красивые слова, если мы в абсолютных лидерах видим правящие партии?
Я думаю, что если мы посмотрим рейтинги в разрезе полугода, чем я вчера занималась, то мы заметим, что рейтинги двух правящих партий, Нового Единства и Национального Объединения, в общем-то, стабилизировались и пошли вверх после событий в Украине.
Это тебя удивляет? Не удивляет?
Нет, это естественно, потому что в условиях нестабильности, в условиях военного вторжения многие люди занимают позицию, что пусть хотя бы будет стабильно, идет, наверное, естественное желание сплотиться вокруг власти. Хотя бы, вот, условно говоря, наш министр там на связи с Брюсселем, с Вашингтоном, авось нас защитят.
По сути, плохонькие, но предсказуемые. Мы знаем, чего от них ожидать.
Да, потому что второй момент, который мы наблюдаем в рейтингах, это слабость оппозиции и разрозненность оппозиции, потому что я думаю, что у нас очень много людей, которые властью недовольны. Очень многие из них делают выбор в пользу, а все равно ничего не изменится, останусь дома. Плюс мы имеем очень большую раздробленность оппозиции, то есть, скажем так, мы имеем сократившийся сильно рейтинг согласия, которое до сих пор было лидером топа. Мы имеем огромное количество, то есть мне довольно сложно понять, скажем, я почитала программы, существенную разницу между Шлессерсом, Степаненко и Росликовым, то есть это вопрос стадии популизма, скажем так, скорее, то есть и получается, что такой мобилизации протестного электората не происходит. Но одновременно, это то, о чем уже заявил глава СКДС Кактенш, есть риск, что Сейм будет очень раздробленный, что попасть туда могут потенциально до 12 партий, то есть те партии, которые сейчас балансируют на грани 3-5%, то есть при как раз низкой явке, чем ниже явка, тем больше риск этой раздробленности. Может оказаться и так, что очень небольшая группа людей, которая, не знаю, там, знает конкретного кандидата, пойдет на выборы и вытащит его за счет именно низкой явки, потому что эта низкая группа людей будет иметь большое процентное представительство среди тех, кто пришел на выборы. Вот, я думаю, что что есть две тенденции. Первая тенденция – это то, что действительно как минимум три правящих партии – это «Новое единство», «Национальное объединение», от СТБ, ПАР – получат суммарно достаточно большое количество голосов, но, возможно, то, которое не хватит для создания коалиции, и тогда вопрос, кто будет довеском этой коалиции.
Ну, а дальше начнется непредсказуемый компромисс.
Вот, это еще не непредсказуемый. Гораздо хуже, более непредсказуемая ситуация будет, если Сейм будет очень раздроблен, и, скажем так, вот этот, как модно говорить, кодлс, «Новое единство», «Национальное объединение» и от СТБ ПАР, им будет нужен не один партнер, а, например, два. Вот в этой ситуации мы получим очень нестабильный вариант, и насколько это так, ну, то есть парламентские выборы в этом году, первые выборы в Сейм после очень тяжелого периода, после пандемии, после военного вторжения России в Украину.
И накануне отопительного
сезона.
Самое главное.
Да, и по сути мы до конца не знаем, что в головах простого избирателя. Показывают ли это рейтинги? Чем ниже явка, тем сложнее социологии вычислить эти симпатии. И очень важна еще фактор...
Но именно это подталкивает политиков к конкретным делам. И, например, то, что мы видели буквально накануне, здесь не далеко Сейм прервал свои летние замечательные солнечные каникулы, чтобы сорваться с места и принять так называемый пакет социальной поддержки жителей во время отопительного сезона. Министерство, чиновники постарались на славу, по словам Каринша, предусмотрев разные ситуации, в том числе кто отапливает дровами, гранулы и так далее. Сумма поддержки возросла уже, планировалось 350 миллионов, сейчас 430, и кажется, это не предел. Господин Раевский, вам как жителю сейчас стало легче смотреть, спокойнее в Вы за голову хватаетесь, отопительный сезон.
Отопительный сезон, но есть такая вещь, как рынок, и там всегда попадают. Мне намного приятнее смотреть, когда есть какие-то рыночные тенденции. Я больше не смотрю на Сейм, а смотрю Bloomberg, как нефтяные цены ходят, или что происходит с газовыми ценами. Нет, хорошо, хорошо. Проблема с дистопливом, там другие проблемы, но нефтяные цены, они где-то стабилизировались около 90 евро, долларов за баррель, извините. Но проблема, что, конечно, доллар дорогой. Но там разные факторы. Плюс еще есть данные, что в Европе начинает газ немножко подешеветь, потому что те, которые спекуляционно занимались закупкой газа, чтобы продать зимой повыше ценам, они начинают дергаться, потому что думали, что будет намного меньше, но как-то подогнали этот газ или через Украину российский.
Вы уходите от ответа на мой вопрос. Предполагал, что вы сейчас будете хвалить политиков. Хоть что-то конкретно сделать.
А, нет, это, конечно...
Лучше,
что дали, чем отобрали. Это вообще без вопросов. Но я хотел бы сказать, добавить то, что она говорила, согласившись со всем, что она сказала. Тут еще есть маленький нюанс, что в общем рейтинги низкие.
Да.
Они чрезвычайно низкие, потому что такой ситуации, что два месяца до выборов партия-лидер имеет
8-9,
это что-то такое невероятное. Это всегда были согласие было с 20 плюс там какие-то 18-17. Два месяца до выбора. Вообще ощущения нету. Ой, полтора, извините, да, согласен.
Но еще есть места свободные на автобусах, не все обклеено.
Посмотри, вчера КНАП заявил расходы, там текут деньги, хорошо будут. Я думаю, все места выкупят, потому что деньги там серьезные, за заключенный договор на большой...
Но вернемся к отопительному пакету. Судя по твоему Фейсбуку, Данута, ты была более резка в своих оценках, назвав этот пакет пиар-документом накануне выборов.
Я бы сказал так. Естественно, всегда, я согласна с Филиппом, всегда лучше, что дают, а не отбирают, но мы должны признать, что правительству очень повезло, что выборы у нас 1 октября, а не 1 ноября. То есть фактически простой человек, который достаточно ленив, чтобы прочитать закон, в который еще надо уметь читать, он поймет, что ему дают, только, в общем-то, после выборов. То есть на практике он получит первый реальный счет за отопление по итогам октября, когда политики будут уже выбраны, и он поймет, собственно, как ему государство будет помогать в этой ситуации. То есть совершенно понятно, что, опять же, лучше, что дают, чем не дают, но, по сути, государство-то компенсирует только часть суммы удорожания. То есть в любом случае каждому человеку придется платить больше.
Сейчас, экономить.
Или экономить. И я бы сказала, что если ты живешь в доме РНП, допустим, в Риге, экономить достаточно сложно. Единственный способ экономии, ну, кроме там подкрутить стеклопакеты, меньше, не знаю, там, принимать ванну и все остальное, если мы говорим об отоплении, единственный способ – это когда общество собственников принимает решение снижения температуры в доме. Вот. И понятно, что, скорее всего, это решение будет частично централизованным. Вот, но ситуация, при которой ты будешь платить больше и несколько мерзнуть, она вряд ли, скажем так, людей порадует. Поэтому с этой точки зрения сейчас Каринч может очень спокойно говорить о том, что мы молодцы, потому что реально молодцы ли, избиратель поймет только в ноябре.
Открытый вопрос у меня, как у журналиста и как у жителя, даже не знаю, у кого больше, возникает, когда, например, я впервые увидел эту новость о том, что газ Латвии из газа. Почему мне так хочется говорить «Газпром»? «Латвийсгаз» заявила, что оно не может и не сможет выполнить те обязательства по снабжению жителей газом, которые на него накладывают новое законодательство. Тут же следует достаточно оптимистичное заявление руководства Министерства экономики, которое возглавляет национальное объединение, что ну уж кто-кто, а простые жители волноваться сейчас не должны. Газа хватит не только до боя курантов в новогоднюю ночь, но и на весь отопительный сезон. Но вот эта дискуссия, что она показала? Что это было вообще? Две разные точки зрения. У вас появилась ясность, господин Раевский?
Знаете, у меня сейчас новая привычка. Я по утрам включаю, смотрю, есть в Connexus.lv, там первая страница,
где раньше видно... считали ковидников,
а да, сейчас сколько у нас газа. Как газы, это можно видеть, откуда течет и куда течет. И очень хорошо течет. Из России течет, из Литвы течет, сюда. Ну, там есть что-то течет в Финляндии. Финляндия накопляет, им тоже нужно. Но, в общем, баланс я вижу позитивный. И то, что я вижу, там 11,8 тераватта сейчас в хранилище. Конечно, не все латвийское. Но тут надо понимать, не так просто продать кому-то. Потому что его, ну, надо куда-то прокачать. У нас эти пропускные способности тоже не такие. У нас нет возможности вот так вот сегодня договорились, и я тераватт куда-то пульнул, извините, за море. Это огромное количество. И я думаю, что тут речь идет о политике больше. Если мы следим
просто... О политике со стороны газовой компании?
Я думаю, что от газовой компании, да. К сожалению, потому что там две компании, которые главные акционеры, это предприятие все-таки под санкциями, и они стараются влиять политически. Но «Газпром» нельзя назвать неполитической организацией, структурой. Ну, это надо очень наивно думать, что они не решают главные политические вопросы в этой ситуации, потому что политика для России сейчас намного важнее, чем там, прибыль от продажи газа какому-то мелкому потребителю в Европе. Но мы мелкие, мы ничто по своей, ну, со своим потреблением. Потому они могут нас так просто вычеркнуть, и никто даже в балансе «Газпром» это даже... Ну,
или громко критиковать, да, ничего или, не дадим, но, тем не менее, вентиль открыт.
Да, вентиль открыт, газ течет, несмотря на все громкие заявления. Было, когда Путин заявил, что все, несколько дней ничего не текло, а теперь опять идет там, по разным объемам. Так что это очень хорошая...
Вы выглядите столь же оптимистично, так же улыбаетесь, как премьера в недавнем цели интервью в утреннем, говоря, что к концу года наши соседи эстонцы наконец-то завершат.
А вот
подождите, завершат строительство терминала сжиженного газа. Опять-таки, я не экономист, я не энергетик, возможно, для меня до сих пор открытый вопрос. Коллеги, а почему они, эстонцы, должны думать об обеспечении Латвии сжиженным газом? Почему
они
должны делиться?
Они думают о себе. Знаете как, тут надо...
Ну, наши политики говорят, они же поделятся.
Не, ну тут надо думать немножко так. Там, это как шахматы. Это мне очень напоминает историю с вакцинами. Помните?
Закупили?
Вначале не было. Когда надо было, тогда не было. Когда закупили, так закупили, что не знали, куда девать. Начали продавать и раздавать по всему миру. И также может произойти с терминалом. Есть один в Литве. Эстонцы на шаг, ну, дальше нас. Ну, по развитию этого терминала. Но в какой-то момент ясно, что российская история решится. Плюс финны ставят свой терминал. То есть... Мы можем, если мы сейчас вот с таким опозданием, мы опоздали, явно опоздали, но если мы начинаем, ну, бросать валенком за уходящим поездом и строить свой терминал, мы очень рискуем, что у нас будет куча металлолома в море. которое никому не будет нужно, и еще мы будем за это платить ОИК. Ну, потому что никто не будет строить без госгарантии, что мы это будем использовать. Потому, я думаю, настолько настороженный правительство к этому подходит, потому что никто не хочет потом отвечать за выданные гарантии.
И более того, когда никто не знает, а как дальше в целом будет развиваться, по какому пути пойдет энергетика, мы, конечно, порой злословим по поводу зеленого курса, но, тем не менее, нас уже стращают тем, что, например, Прельское самоуправление не могут подключить вот этот солнечный парк, потому что они слишком много электроэнергии могут выработать, которую уже сейчас мы не можем принять. А если этих солнечных парков будет становиться больше, кстати, Латвэсвалсмэжи и Латвэнерго подписали на этой неделе соглашение о строительстве такого мега-огромного предприятия, то, может быть, действительно нам вообще
Евросоюз, кстати, не понадобится принял решение, что газ — это зеленое. Надо это помнить. Газ — это зеленое топливо. Так что мы понимаем, что в Европе газ будет иметь огромное значение.
Ну, я могу добавить только то, что газовые войны сами по себе политические, причем уже политические, по-моему, последнее десятилетие. Вот это раз. А во-вторых, как бы мне не хватает знаний ни в энергетике, ни в экономике, но то, что, на мой взгляд, о чем стоит помнить, это вопрос еще, кто является операторами закупок, что самое главное, потому что если Латвия с газа не может с этим справиться, то, если я не ошибаюсь, по закону эта функция переходит к Латвэнерго. То есть это вопрос, во-первых, кто контролирует эти закупки, это политический вопрос. Во-вторых, наверное, ну, можно предположить, что это действительно вопрос бизнеса. Я думаю, что все-таки, невзирая на риторику и так далее, так же, как и в случае с вакцинами, кто-то разбогател с вакцинами. Я думаю, что есть уже определенные люди, которые заняли позицию, кому война, кому мать родная. Это бизнес. И бизнес частично политический.
Ну и на этом фоне оптимистично выглядящий в телестудии премьер призывает и жителей, и особенно предприятия, все, кто может экономить, конкретная цифра названа уже, подумать, можем ли мы ужаться на 20%. И на этом фоне, возможно, незамеченной осталась новость о том, что первыми на вот этот призыв премьера отреагировали больницы, которые в ужасе посмотрели на то, насколько подорожает их услуги, вообще в целом содержание крупнейших стационаров на 450%. Я даже оговариваюсь, называя эту цифру и перепроверяю. Да, действительно, 450%. И на чем больницы могут экономить? Ну, ночью где-то, может быть, отопление градуса понизим, или один небольшой стационар договорился до того, ну, будем меньше мясом кормить пациентов, чтобы не варить его так сильно, будем сою докладывать. В общем, понимания с этим, по-моему, нету. И у нас есть этот пакет поддержки, но плана, как мы будем преодолевать ситуацию, если это действительно будет не час X, а месяцы X с проблемами энергоснабжения, я ни как журналист, ни как житель не вижу. Да ну так как в школе тянет. Вот ты увидела, да?
Нет, я не увидела, я просто подумала о том, что локдаун — это очень выгодная вещь. Потому что, на самом деле, работа на удаленке приводит к тому, что можно не отапливать офисы, можно не платить за электричество, поскольку люди работают за компьютерами. То есть сами люди будут оплачивать свои счета, сидя
так
за компьютерами.
Вот почему мы маски сейчас не вводим в общественном транспорте.
Вот, нет, это как
два
бы...
Два в одном, энергетический
юмора,
кризис
юмора,
и ковид.
Вот в больницах как бы никак, потому что, чтобы произвести, извините, искусственную вентиляцию легких, нужно электричество. Вот там никак не получится.
Никак, да.
Вот, но если говорить об экономии, то удаленка — это тоже выгодная вещь, наверное, для какой-то части работодателей.
Только бы политики наш эфир сегодня не слушали. Такая подсказка накануне выборов.
Я думаю, они достаточно сообразительны в некоторых вопросах. Просто они умеют молчать до, скажем так, нуля часов с 1 по 2 октября.
Политические лайфхаки от Дануты Дембовской, обозревателя портала Delphi. Также в студии политолог Филипп Раевский и я, Андрей Хуторов. Мы продолжаем.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Я не могу продолжать, потому что те комментарии, которые звучат за эфиром, Хорошо. Серьезно. Россия – страна, спонсор терроризма. Официальное заявление об этом накануне принял уже упомянутый парламент. Правда, официально оно называется так – о целенаправленных военных нападениях России на жителей Украины и общественное пространство. В тексте – осуждение и призывы к усилению санкций. Как и ожидалось, накануне голосовали не все. В распечатке по итогам голосования не видно, чтобы согласие нажимало на зеленую кнопку или на кнопку «за». Господин Раевский, сколько вот в этом заявлении, в этом документе политики, сколько реального стремления помочь украинцам и Украине в целом?
Ну, это чистая политика, в первую очередь, но и во вторую очередь все-таки мы видим, как происходит принятие решений на европейском уровне. Есть определенные страны, которые не спешат с решениями, есть страны, которых это больше беспокоит. Но нас, логично, это беспокоит больше, потому что мы на границе, и у нас наша безопасность намного больше страдает в этой ситуации, чем, например, у Испании или Португалии. И в этой ситуации нормально, что мы политически давим вперед какого-то рода нарратив, который может повысить нашу безопасность. То есть в тот момент, когда мы говорим о России как стране террористы, то есть мы даем сигнал и другим европейским странам, что не забудьте, что мы внешняя граница Европы. Но мы ищем тоже солидарность и поддержку. Так что я думаю, что это нужное решение. Будет, я думаю, еще такие решения в Эстонии, в Литве, допускаю, в Польше. Это будет двигаться, но это понятно, что это движется с тех стран, которые ближе к России, к тем, которые дальше от России.
Накануне ожидалось, что Твиттер Захаровой, МИД очень резко на это отреагирует. Пока я ничего подобного не заметил. Это о чем-то говорит?
Ну, я бы сказала, что документ этот декларативен, по сути. Вот. И, собственно говоря...
А раз декларативен, значит, и без последствий.
Я бы сказала, что там есть один конкретный пункт, именно конкретный пункт, который, скажем так, анонсирует острую дискуссию в Европейском Союзе в конце августа. Это вопрос о том, выдавать ли туристические визы россиянам, выдавать
ли... И лишать ли видов на жительство тех, кто уже
имеет. Да, вот это конкретный пункт, который фигурирует в этой декларации, по сути, в этой резолюции. Там сказано прямым текстом, что Латвия призывает все-таки ускорить это рассмотрение. Насколько я понимаю, в Европе...
И не только призывает, но и конкретно действует. То есть Латвия оказалась первым посольством, которое захлопнуло, закрыло на ключ двери консульства в Москве, и россияне вообще не могут получить визу, но за исключением, не дай бог, ситуации, когда умер родственник. Только в этом случае они могут въехать. Эстония идет по этому же пути с 18 числа. Более того, она закрывает свою границу для россиян, какие бы визы они не имели. И более того, идем дальше, вверх, на север поднимаемся по карте. Финляндия тоже заявляет словами премьера и министра иностранных дело, что это ненормальная ситуация, когда люди, получившие ранее визы, сейчас просто въезжают в страну, которую они, в Европейский Союз, который они считают тоже рассадником терроризма, как заявляют некоторые российские политики. И это тоже ненормально. Извини, я прервал тебя, Донато.
Но я бы сказала, что, тем не менее, Германия более сдержанно комментирует то, что не выдавать визы, не продлевать ВНЖ. Скорее всего, эта ситуация, она покажет в конце января, когда будет собрание министров иностранных дел стран Европейского Союза, она покажет, какие общие настроения в Европейском Союзе, и то, что мы наблюдаем, скажем так, мы понимаем, что Европейский Союз не един. Кто ближе к России, тот, естественно, как сказал Филипп, опасается больше. Кто дальше, те, скажем так, более легкомысленно относятся, и думаю, что играет большую роль все та же энергетика, о которой мы говорили. Та же Германия пытается понять, что будет не только с потребителями, там, газа и так далее, там, с отоплением и так далее, но в том числе с промышленностью, что будет с экономикой, с экономикой Европейского Союза.
А возвращаясь к визам, здесь открытый вопрос. Кстати, сам Шольц тоже его обозначил. Это война Путина или это война россиян? То есть... Mm-hmm. Господин Раевский, это вопрос.
Шольц, я не помню, он родился, наверное, после войны уже. Он не помнит то, какое было отношение после Второй мировой войны к немцам. А ковровая бомбардировка немецких городов, это было... Никто не сортировал. Хорошие немцы, плохие немцы. И, кстати, я вчера перечитывал новость классика тоталитаризма в Ханна Аренте, и она четко указывает, и это в открытых архивах, что СС очень серьезно следила за настроением в обществе. и Гитлера, и нацистскую партию поддерживали до 1944 года подавляющее большинство немцев. Так что, я думаю, тут мы можем очень четко видеть параллели с тем, и я думаю, что это вопрос определенной ответственности. Но если мы говорим о визах...
Ответственность не только страны, не только политиков, но и граждан.
Граждан, конечно, граждан. Потому что надо понимать, тоталитарные режимы не висят в воздухе, они опираются на поддержку большинства. Нету тоталитарных режимов, которые опираются на меньшинстве. Таких просто не существует. У тебя есть всегда большинство, которое...
Но даже в тоталитарном государстве не бывает абсолютно единого общества. Есть те, которые поддерживают, а есть те, которые критически относятся. И ко всем относиться, мы закрываем границы для всех. Логично ли это?
Знаете как, тут есть... Я думаю, что тут это все приведет к тому, значит... Так вот, мы тут бомбардируем и убиваем людей в Украине, а я тут поеду, ну, я вообще ни при чем, я поеду, попью венца и пожру хамонд в Италию. Так не будет. Если мы говорим о закрытии границ, так тоже не будет. Выкидывать никого не будут. Я думаю, что это приведет к тому, что будет более серьезная проверка на, по линии безопасности, кого и куда пускают в Европу. И это очень важно, потому что, вот, например, в Эстонии, когда мы, помним, снимали Алешу или передвигали, там была целая куча туристов из России, которые занимались тем, что они провоцировали и нагнетали ситуацию в Таллине, что привело к беспорядкам. Это были люди, туристы из России. Так что турист не всегда турист. Это может быть только виза.
Но я бы хотела обратить внимание на две вещи. Во-первых, если мы говорим о том, что да, я совершенно согласна, что тоталитарный режим всегда опирается на большинство, это естественно. Но если мы посмотрим на Россию, то большинство российских граждан, именно большинство, и это большинство никогда не бывало за пределы в Европейском Союзе в принципе. То есть по ним эти санкции не ударят никак. То есть и вот это большинство, скорее, которое никогда в Европе не было, она воспримет это скорее как «а вот, а нас ненавидит». То есть это исключительно укрепит тоталитарный режим. Вот, скажем так, то меньшинство общества, которое в Европе все-таки бывало, среди них есть люди, это люди более образованные традиционно, это традиционно городские жители, это традиционно люди более обеспеченные, естественно. Среди них как больше тех, кто, скажем так, оппозиционные по отношению к путинскому режиму, в том числе потому, что они бывали за пределами России и знают, что можно жить иначе. То есть большинство России, одна из проблем, они в принципе не понимают, что жизнь бывает другой. Вот, и с этой точки зрения, если мы предполагаем, что как бы это приведет к тому, что в России будет все больше людей, которые не поддерживают путинский режим, я думаю, это не совсем сработает. Вторая вещь, на которую я бы хотела обратить внимание, мы забываем о том, что у нас в самой Латвии проживает очень большое количество российских граждан. Если я не ошибаюсь, по данным Управления по делам гражданства и миграции, на начало года более 50 тысяч. Большинство этих людей – это не понаехавшие, это не люди, которые приехали сюда в последние годы, сбегая от путинского режима или купив недвижимость. Большинство этих людей – это пожилые люди, вчерашние неграждане, которые взяли гражданство, скажем так, только для того, чтобы получить раньше пенсию. Выход на пенсию в России гораздо ниже, чем в Латвии. И в данном случае мне кажется, что важно, ну, скажем, обозначить свою чисто гуманную, гуманитарную позицию. Часто эти люди – это бабушки и дедушки граждан Латвии и так далее, как мы относимся к этим людям. Потому что это вызывает, ну, скажем так, несколько... будоражит русскоязычную часть общества. Это приводит к тому, что пожилые люди звонят часто своим детям, которые живут в Германии, в Великобритании и так далее. А что делать, если меня вышлют и так далее? То есть это вопрос, как построена коммуникация. Вряд ли человек там 70 с чем-то лет настолько опасен для безопасности страны. То есть это как факт. И еще один момент, это, конечно, вопрос, как мы относимся к тем, кто приехал сюда, тем, кто, в общем-то, сбежал от путинского режима, но которые, как мы знаем из интервью господина Стакиса, позволяет себе задавать местным политикам вопросы, которые мне нравятся. То есть это наше отношение к свободе слова, и это еще один момент, о котором стоит подумать.
Ну и, кстати, в этом контексте что-то вспоминается вчерашнее предупреждение главы латвийской дипломатии Эдгара Ринкевича в своем твиттере к тем, кто попытается получить гражданство России Это обращение к тем, кто живет здесь в Латвии, попытается получить гражданство России сейчас, что, ну, очевидно, им придется подумать о смене страны проживания. Вы что-то хотели добавить?
Да, я хотел добавить, вот этот запрет выдавать визы, вот он очень важен с той точки зрения, я хотел просто дополнить, что мы видим, как, кто воюет в Украине. Это не москвичи.
Конечно.
И не питерцы. Конечно. Это из глубинки те, которые никогда не выезжали. Тут я совершенно с вами согласен. Этот запрет будет влиять на москвичей, на питерцев, которые любят путешествовать, которые живут лучше, чем средние россияне, которые богаче. И это, я думаю,
сегодняшний день показал, я думаю, если выехать на улицу Бривибас, и специально так присматривался к номерам с нелатвийской символикой, Филипп прав. Большинство машин, которые въезжают сюда с российскими номерами, они зарегистрированы именно в Москве.
До них надо довести. Вот
то есть, несмотря на вот это ожидание российских ограничений в плане выдачи, невыдачи виз, видов на жительство, и нынешнее лето, в том числе здесь, в старом городе, какая речь звучит в летних кафе, до сих пор остается российским, московским.
Ну вот, и до них надо довести, что так просто не будет. Что вы, конечно, не воюете, потому что Путин боится их. Путин боится москвичей и питерцев. Потому что это и есть элита Москвы. И только так можно что-то, какие-то движения в этом обществе, если ты будешь ущемлять элиту. Конечно, ну вот деревню ущемлять там незачем. Там все равно все на них плюют и закапывают там в Украине. Даже ну, мертвых не забирают. А вот элиту, если ты начинаешь ущемлять, элита начинает думать. И тогда начинаются те процессы, которые нам нужны.
К сожалению, история России доказывала, что Россия очень легко переходит к стадии очень жестких репрессий. В том числе в отношении элиты и ближнего.
Те, кто получили виды на жительство, те, кто здесь живет давно, те, кто въезжал и въезжает сейчас в последнее время, говорит о том, что это тоже достаточно неоднородная публика. И в этом контексте нужно обратить внимание на еще один юбилей. 2 года прошло с момента выборов в Беларуси, с момента попытки, скажем так, восстания, митингов, пикетов. Это время прошло, и то, что мы видим, многие белорусы выезжают в Литву, в Латвию. Ну и, в частности, на этой неделе в Литве уже прозвучала такая информация, такой призыв к активным белорусам. Начинает создавать теневое правительство, скажем так, в ссылке. Насколько это серьезно?
Они стараются все-таки имитировать, что они, у них создается новая политическая как бы элита, новое политическое, потенциально политическое руководство, после, что будет после Лукашенко. Потому что это самая главная проблема Беларуси. Тот же Лукашенко держится на том, что, опять же, на большинстве, которые не понимают, ну и не будет батьки, а кто, а что, а как. И та проблема оппозиции белорусской с начала еще времен, это не после этих выборов, которые были фальсифицированы. Выборы он фальсифицировал регулярно. Но проблема была то, что в Беларуси не было реальной оппозиции. Такой, которую кто-то даже, ну, не только в Беларуси, но и внаружи, которые понимали, вот эти люди способны взять власть. Они знают, что делать с властью. Там таких нету, и это ихняя проблема. Они сейчас стараются демонстрировать способность. Вот мы есть, вот мы возьмем власть, мы будем править. Ну, и немножко сомнительно у меня такое отношение.
Я бы хотела сравнить, может быть, сейчас ситуацию в Беларуси и ситуацию в России. То есть мы отмечаем 2 года протестов, и вот сейчас белорусы в изгнании пытаются создать правительство. По сути, ну, ситуация в Беларуси и России в какой-то степени мы можем сравнивать. Это тоталитарное государство. То есть и получается, что если мы закрываем въезд россиян в Европейский Союз, то мы лишаем их и возможности создавать правительство в изгнании, если мы говорим о том, что это оппозиция. Или нет?
Нет, я хотел бы напомнить, идет речь о туристических визах. И есть самые разные визы. Я, насколько я знаю, журналисты в Латвии живут не на туристических визах.
Нет, но речь идет...
Есть еще D-визы, кстати, да. Вы знаете, которые это дозволено въехать в одну страну Шенген. Так что визы есть разные.
Естественно.
Потому, и тут идет призыв, чтобы не давали просто так, не сеяли визы, а просто смотрели, кому давать. Я не знаю, как вы, я в 90-м получал шенгенскую визу, мне приходилось идти на собеседование к послу. потому что мне надо было на год визу, и мне должен был ему рассказывать, там, кто я, что я, почему, там, 3 месяца ждал, и потом получил визу. Это то, что должно возвратиться к отношению к россиянам. Ты должен... А что ты будешь здесь делать? А зачем ты сюда едешь?
Не, ну есть люди, которым предстоит здесь продлевать виды на жительство, ну и потом все это становится
стеснялением. Опять же, а кто ты такой? Угу. А чем ты занимаешься в России? А как ты зарабатываешь на жизнь?
А, кстати, такие вопросы задают, и не только конечно, такие вопросы. О чем свидетельствует сравнительно недавнее заявление МИД России с возмущением, что когда человек приходит в то же посольство Латвии, например, он должен подписать в том числе и некий акт гражданской позиции, что да? Я против войны России в Украине.
Я знаю, такие случаи. Есть еще один момент. Скажем, человек достаточно, скажем, либеральных взглядов, который, допустим, бизнесмен и так далее, для него страшно подписать этот документ. У него есть семья.
Ну, тогда, понимаете, 22 года и одну большую часть выборов Путин выиграл даже честным образом.
Да, конечно.
Но вот когда-то вот наступает вопрос, вот ситуация коллективной ответственности за коллективную безответственность на выборах. Потому и мы начали. Ходите на выборы, голосуйте умом, и тогда идиоты не будут у власти.
Поставим здесь многоточие до следующей недели. Кстати, коллеги, а что вас искренне порадовало на этой неделе? Я был буквально в восторге. Не скрою своей радости, когда я увидел, сколько стоит дизельное топливо со всеми скидками. Меньше €70 за литр, если не смогу залить. Но это просто восторг. Правда, я поймал себя на мысли, как быстро я свыкся с этими ценами, которые меня уже не шокируют. Что вас порадовало на этой неделе?
Погода хорошая.
Да, погода и тепло, и это меня очень радует.
Ну вот на таком позитиве мы и закончим наш сегодняшний разговор. Данута Дембовска, обозреватель русской версии портала Delphi, Филипп Раевский, политолог. Спасибо за ваше время, за ваше суждение. Формат дискуссии мы сегодня очень строго выдержали. Ведущий Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинска, звукооператор Том Шупейко. Друзья, спасибо, что слушали нас. Хороших новостей и до встречи. До свидания.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.